Радио «Свобода».
В Москве 9 часов. У микрофона Дмитрий Казнин. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. Его представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Дагестане при разгоне митинга погиб человек, несколько ранены. Министр обороны США совершил незапланированный визит в Багдад. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года в атмосферу были выброшены около 6 тонн радиоактивных веществ. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Наибольший ущерб был нанесен Украине, Белоруссии и западным областям России. По всему миру сегодня проходят траурные мероприятия. В Докуспаринском районе Дагестана задержаны более 60 участников беспорядков, произошедших при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. В митинге вблизи райцентра Усухчай участвовало до 700 местных жителей. Ранее сообщалось, что во время беспорядков один человек погиб и несколько были ранены, в том числе сотрудник ОМОН. Участники акции пытались перекрыть автотрассу. Как сообщает Интерфакс, начальник местного РОВД Вихрам Акбаров заявил, что милиция использовала только газ черемуха и резиновые пули. В корякском поселке Телички, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, сгорел двухэтажный дом. Ожоги и травмы получили 3 человека. По данным МЧС, пожар произошел из-за того, что жители начали использовать электронагревательные приборы. При температуре 5 градусов ниже нуля в поселке до сих пор не удается наладить теплоснабжение. Жители сгоревшего дома размещены в палатках. В Москве суд продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. Учащийся 11 класса одной из столичных школ был задержан в понедельник и, как утверждается, уже дал признательные показания. По ходатайству прокуратуры он проведет под стражей еще 3 суток. Ваган Абрамянц был убит в субботу в метро, ему нанесли смертельные ножевые ранения. В Томске сегодня проходят российско-германские консультации на высшем уровне. В сибирский город прибудут президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и члены правительств 2 стран. Главная тема обсуждения – сотрудничество в экономической, политической, гуманитарной и научной сферах.
Радио «Свобода». Новости.
Египетская полиция задержала и допрашивает уже 30 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. До сих пор не ясно, совершили взрывы смертники или сработали бомбы с часовым механизмом. Ни одна группировка не взяла на себя ответственности за теракты, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека, в том числе гражданин России. Мировое сообщество резко осудило взрывы в Дахабе. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр сказал:
«Я хотел бы выразить сочувствие и соболезнования всем семьям погибших и пострадавших, в том числе и британцам. Во-вторых, я хотел бы заявить властям Египта о нашей солидарности и полной поддержке в расследовании этого чудовищного теракта и еще раз подчеркнуть, как важно, чтобы мир сплотился против террористов, убивающих ни в чем не повинных людей».
Это был Тони Блэр. Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, устроившего в Нью-Йорке автоаварию. Речь идет об атташе миссии Илье Морозове, который, управляя машиной в нетрезвом состоянии, сбил в субботу полицейского. Агентство Associated Press приводит слова представителя США при ООН Джона Болтона, заявившего, что если Россия откажется лишить Морозова иммунитета, чтобы он мог предстать перед судом, дипломату будет приказано покинуть Соединенные Штаты. Европейский Союз не выразил большого беспокойства в связи с намерением российской компании «Транснефть» ограничить поставки нефти в Европу. Глава «Транснефти» Семен Вайншток заявил, что Россия направляет европейским потребителям чрезмерное количество нефти, что ведет к снижению цен. Вайншток отметил, что после намеченного строительства трубопровода в Китай «Транснефть» может направить часть своих поставок в эту страну. На прошлой неделе с аналогичными заявлениями выступила другая российская государственная компания «Газпром». В ответ представитель Еврокомиссии заявил:
«На открытом рынке это вполне логично. Поставщики ищут новых потребителей, а потребители — новых поставщиков. Если они хотят действовать так, это их дело»,
сказал официальный представитель Еврокомиссии. Президент США Джордж Буш распорядился приостановить накопление нефти в рамках стратегического резерва страны, чтобы способствовать снижению цен на бензин на американском рынке. Буш также сообщил, что расследуются возможные махинации с ценами на этот вид топлива.
Министерство торговли ведет расследование, чтобы выяснить, производились ли с ценами на бензин какие-либо незаконные операции. Я также отдал распоряжение Министерству юстиции о сотрудничестве с торговым и энергетическим ведомствами, чтобы выяснить все обстоятельства, связанные с возможными незаконными действиями, касающимися нынешних цен на бензин.
Сказал Джордж Буш.
Радио «Свобода». Новости.
Власти палестинской автономии сообщают об углублении финансового кризиса. Обещанные им деньги до сих пор остаются в арабских странах. По словам палестинского министра финансов, банки опасаются репрессивных мер со стороны Соединенных Штатов. После прихода к власти в автономии экстремистской группировки «Хамас», Евросоюз и США заморозили финансовую помощь палестинцам. Министр обороны США Дональд Рамсфелд сегодня совершил незапланированный визит в Багдад, первый в нынешнем году. Визит последовал за назначением нового премьер-министра Ирака Джавада Аль-Малики. Накануне Аль-Малики предупредил все иракские вооруженные группировки о том, что им придется сложить оружие. Выступая по телевидению, он подчеркнул, что само существование у разных политических сил вооруженных отрядов грозит стране гражданской войной. В столице Непала, Катманду, прошла массовая манифестация. Сторонники оппозиции празднуют победу. Король Непала Гьянендра после массовых протестов оппозиции, продолжавшихся почти три недели, объявил в понедельник, что с пятницы парламент страны снова приступит к работе. Созыв парламента, который был распущен королем почти четыре года назад, был главным требованием оппозиции. Маоистские повстанцы, одно время поддерживавшие оппозицию, отвергли примирительный шаг короля. Напомню главные новости к этому часу. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Дагестане при разгоне митинга погиб человек, несколько ранены. Министр обороны США совершил незапланированный визит в Багдад.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня без осадков. 12-14 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. В Петербурге также без осадков. Около 16 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы Северо-Запада». Микрофоны в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – годовщина Чернобыльской аварии. Как сегодня живут ликвидаторы, возможно ли повторение трагедии? В первой части программы также репортаж нашего корреспондента, обзор газет Северо-Западного региона. Обратимся к главной теме дня. 20 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на четвертом энергоблоке. Только на Украине от аварии пострадало более 3 миллионов человек. Свои дома были вынуждены оставить около 135 тысяч жителей 30-километровой зоны вокруг реактора, рассказывает Владимир Ивахненко.
Город Припять расположен всего в нескольких километрах от Чернобыльской АЭС. 20 лет назад большинство жителей 50-тысячного города ни о чем не догадывались. Об аварии еще утром не знал и Алексей Бреус, в то время один из операторов взорвавшегося четвертого энергоблока.
Во время аварии я спал в своей квартире. Утром мне нужно было выходить на работу. Мое рабочее место тогда было на четвертом блоке за пультом. Я вышел, пошел на автобус. Мне никто ничего не говорил, я не знал. Не глянул в окно, хотя из окна видно хорошо станцию. Подъезжая к станции, я уже из окошка увидел разрушенный блок.
В течение долгих часов Алексей вместе со своими коллегами закачивал воду в эпицентр реактора. Ему чудом удалось избежать лучевой болезни. Спустя только трое суток после аварии началась эвакуация Припяти. Алексей Бреус отчетливо помнит свою первую встречу с опустевшим городом.
Самый первый раз после аварии, когда я въезжал через колючую проволоку в Припять, это был август 86 года, честно говоря, выступали слезы. Но потом я часто бывал, привык, как-то это уже притерлось, притупилось ощущение, острота ощущений. И спокойно приезжаю, привожу знакомых, рассказываю, вожу по квартирам.
Сейчас едва ли не каждый день Припять посещают группы, в основном состоящие из иностранцев. В центре города, в окружении начинающих разрушаться многоэтажек, стоит огромный белый дом культуры и гостиница. На стенах сохранились коммунистические лозунги и плакаты о перестройке. Своими впечатлениями делится журналистка из Швеции Мали Андерсон.
Это пустота, которая там была, и впечатление, что это было в Советском Союзе, в другое время. Нет рекламы, там нет ничего, и нет людей. И в первый раз я поняла, насколько люди там страдали. В Швеции мы думаем, что Чернобыль – это город, который страдал больше всего. А про Припяти мы мало слышали.
В отличие от Припяти, в городе Чернобыле, находящемся за пределами 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС, жизнь по-прежнему продолжается. Здесь трудятся и живут более 3000 вахтовиков. Евдокия Анатольевна работает уже 19 лет в агентстве «Чернобыль Интеринформ».
Родилась в Белоруссии, недалеко отсюда. В принципе, что на здоровье не жалуюсь. За 19 лет вроде как ничего со мной такого и не произошло.
В самом городе радиационный фон не намного выше, чем за пределами зоны. Однако в окрестностях Чернобыля есть немало мест, где годовую дозу радиации можно получить мгновенно.
Рассказывал Владимир Вахненко. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Пресса Республики Коми обсуждает коррупционный скандал в правительстве региона. Замминистра промышленности и энергетики обвиняется в получении взятки от депутата Троицко-Печорского райсовета, гендиректора лесоперерабатывающего предприятия, пишет местная газета «Трибуна». Замминистра курировал в правительстве Коми лесопромышленную отрасль, и, по данным следствия, депутат дал ему взятку за покровительство своему бизнесу. Оба арестованы, возбуждено уголовное дело. Чиновник свою вину не признает и называет случившееся чьей-то провокацией. Газета «Молодежь Севера» сообщает, что сумма взятки составила $1800. При этом деньги были обнаружены в снегу рядом со зданием министерства. Комментируя ситуацию, издание напоминает, что незадолго до этого прокурор республики обещал, что общественность вскоре услышит о громких коррупционных делах. «Первая ласточка» – заголовок со знаком вопроса в еженедельнике «Молодежь Севера». Странное убийство. Статья в газете «Курьер Карелии». В минувший четверг возле центрального рынка Петрозаводска произошла вооруженная стычка между группой южан, как пишет газета выходцев с Кавказа, и двумя русскими. Один из них в результате скончался от ножевых ранений. По словам старшего следователя городской прокуратуры, на теле погибшего обнаружена скинхедовская татуировка в виде немецкого железного креста. Однако версию националистической подоплеки конфликта следствие отвергает, ссылаясь на то, что на одежде убитого не было никаких неонацистских атрибутов, которые могли бы спровоцировать нападавших, сообщает газета «Курьер Карелии». Газета «Псковская губерния» комментирует письмо в редакцию, в котором автор, подписавшийся Иван Крестьянин, рассказывает душераздирающие случаи из деревенской жизни. 60-летняя жительница деревни С умерла от голода. Сын пропивал ее пенсию, а в доме из продуктов была только соль. В деревне Д родители кормили троих детей комбикормом, а когда их поместили в приют, оказалось, что они не знают, что такое хлеб. Автор письма считает, что во всем виновата региональная власть, которая закрывает сельские школы и медпункты и вообще убивает деревню. «Да, у нас циничное государство, которое не думает о народе», — соглашается газета. «Но почему вы пишете письмо в редакцию, вместо того, чтобы спросить, где были соседи и родственники этих несчастных людей? Какую деревню мы хотим сохранить? Неужели такую, в которой старушки умирают от голода, потому что сыновья пропивают их пенсии?» — ставит вопрос газета «Псковская губерния».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. 26 апреля исполняется 20 лет со дня Чернобыльской катастрофы. По словам главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, сегодня в радиоактивной зоне живут около 1,5 миллиона россиян. По данным организации «Союз Чернобыль», государство задолжало ликвидаторам аварии более 1,5 миллиардов рублей. Некоторые из ликвидаторов вынуждены идти на крайние меры, чтобы привлечь внимание власти и общества к своим проблемам. Рассказывает Татьяна Вольская.
По сведениям главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, обнародованных на симпозиуме «20 лет после Чернобыля. Уроки, оценки и перспективы», общая площадь, подвергшаяся радиоактивному загрязнению, составляет 57 тысяч квадратных километров. Больше всего пострадала Брянская область. Сегодня официально зарегистрировано 638 тысяч человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Из них 187 тысяч – ликвидаторы аварии. В группу риска заболеваемости лейкозов токсикозом и раком щитовидной железы входят 75 тысяч человек. Полуторамиллиардная задолженность государства перед ликвидаторами, по словам президента организации «Союз Чернобыль России» Вячеслава Гришина, это деньги, которые должны были получить чернобыльцы, добившиеся в суде права на возмещение вреда, деньги, проиндексированные за прошлые годы по размерам минимальной оплаты труда, прожиточному минимуму и темпам инфляции. Накануне 20-летия чернобыльской катастрофы в Сестрорецке под Петербургом проводил голодовку инвалид-ликвидатор аварии Сергей Кулиш, цель которого прежде всего донести проблемы чернобыльцев до властей.
Тут же не только деньги, люди помирают. Мы сколько ставили проблем по здравоохранению. У нас чернобыльцы помирают не от того, что они заболевают, а от того, что им помощь не оказывают. И очень много раковые болезни. И на ранних стадиях по изменению крови можно определить, что у человека начинается раковое заболевание. Как мы потом стали проверять, что у всех, кто помер, у всех это было. А эти молчат. Я ставил вопрос, что поднимают перед здравоохранением. Нет, молчу. Никаких проблем не поднимается. И борешься, как они. Ну и пусть сдохнут.
Это уже повторная голодовка. Год назад Кулишу и его 9 товарищам удалось добиться повышения выплат некоторым ликвидаторам до 7-9 тысяч рублей. За время, прошедшее между двумя акциями протеста, Сергей Кулиш снял фильм под названием «Геноцид в награду за подвиг». 10 кассет направили президенту России Владимиру Путину, уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину, главе МЧС Сергею Шойгу, патриарху Алексею II и другим адресатам.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Один человек погиб и десятки ранены в Докуспоринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента. В корякском поселке Телички, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара сгорел многоквартирный дом. Ожоги и травмы получили 3 человека. Египетская полиция задержала уже 30 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, который, управляя машиной в нетрезвом состоянии, сбил полицейского. В Томске сегодня начнутся российско-германские консультации на высшем уровне. В сибирский город прибудут президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и члены правительства двух стран. Эти и другие новости вы услышите в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода. Сегодня в 14 часов в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Генис. В программе фестиваль фильмов Кислевского в Нью-Йорке, русская классика в английских переводах, песни недели, к истории офиса, изобретение кубика, книжное обозрение, домашние животные в Америке, картинки с выставки, ретроспектива Эдварда Мунка в Нью-Йоркском музее современного искусства, крик в музыке. Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях Владимир Алексеевич Москаленко, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, эксперт компании «Городской центр экспертиз», занимающийся безопасностью на ядерных объектах. Тема нашей беседы – естественно, годовщина Чернобыльской аварии. Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
Здравствуйте.
Ну, естественно, в 20-ю годовщину... 20 лет уже прошло с того дня. Наверное, следует начать с того, как все это произошло. Насколько я знаю, вы были ликвидатором.
Да, мне пришлось участвовать в этих работах. Но прежде я хотел бы поприветствовать всех своих коллег, друзей и всех-всех, кто принимал участие непосредственно в ликвидации последствий аварии. И низко поклониться памяти тем, кого уже нет с нами рядом. Мне пришлось участвовать в этих работах в должности начальника головного отдела Минобороны по радиационной безопасности. 6 мая я был назначен на эту должность, и таким образом ликвидация последствий аварии на Чернобыле стала моими должностными обязанностями. Вначале, откровенно скажу, по прибытии туда, в Чернобыль, была в определенной степени, ну, не то чтобы растерянность, но какая-то озабоченность очень, что делать со всем этим. такая огромная территория загрязнена до таких уровней, которых я на своем до этого 30-летнем опыте работы по вопросам радиационной безопасности я не встречал. Вот. А там везде работали люди. Причем, касательно меня, работали военнослужащие. Я обязан был обеспечить безопасные методы их работы. Я не скажу, что я один этим занимался. Не подумайте, конечно. Надо мной были мои начальники, очень опытные люди. Один из них, Виктор Алексеевич Владимиров, несколько позже стал заместителем министра МЧС, практически организовал это министерство. Вот. Ну и другие опытные товарищи.
Я вас на секунду перебью. Вы с первых дней понимали серьезность произошедшего?
Безусловно. Ну, скажем так, со второго дня. Со второго дня. Потому что первый день я служил еще в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда. И информация о том, что произошло, она прошла, но никаких сведений, ничего не было. Все же было закрыто. Несколько меня... Ну, озадачил звонок друга из Киева, друг детства моего. Он был замминистра финансов, он позвонил, говорит, что делать? Правительство бежит. Вот. Ну, я посоветовал шутку, конечно, захватить власть. А потом говорит, расскажи подробнее. Он говорит, над той стороной, где реактор, огненный столб. То есть реактор взорван. Вот это уже была информация, так сказать, ну, необходимая для нас, так скажем. Вот. А на следующее утро, это 26-го вечера, он называет, на следующее утро, 27-го, приехал на работу, вот представляете, значит, из Купчино ехал на работу вместе с супругой, она работала в Институте метрологии имени Менделеева, зашел в отдел, и мы там обнаружили, что у нас у всех грязные... Обувь загрязнена радиоактивными веществами. То есть прошло всего, ну, немножко больше суток. Вот такая вот ситуация. Вот я, так сказать, еще раз скажу, что признаюсь, что после этого я пошел в техническую библиотеку и посмотрел, что же такое РБМК-1000. Потому что, ну, наши флотские реакторы я знал очень хорошо и подробно, а это не очень. И когда узнал, что там 170 тонн загрузки по урану, что этот реактор непосредственно проработал 2,5 года, я понял, чего там накопилось, каких радиоактивных веществ и в каком количестве. Правда, реальность превысила даже все это. Ну, во всяком случае, существует понятие, как максимальная проектная авария. И если это была максимальная проектная авария, то выброс... вот этих радиоактивных веществ должен быть строго определенным. А там это была запроектная авария, конечно. Это был взрыв, который выбросил, ну, если не все горючее, то огромное его количество вместе с накопившимися осколками.
То есть до Петербурга дошел на следующий день?
Да.
Уже?
Да, а еще через день был Мурманский этот след. Ну, а затем стали обнаруживать... Не потому, что это пришло позже, а потому, что кинулись обнаруживать. Это Калуга, это Липецк, Орел, значит, там, Марийская, там, Волга. Ну, короче, вот эти вот районы по спирали, все это пошло.
А потом вы, получается, попали, собственно, на место аварии.
Да, я...
Не было страшно там?
Нет, конечно, нет. Я не потому, что я хвалюсь. Я хочу сказать, что страшно не было потому... что я имел уже всю информацию. Я очень низко кланяюсь своим коллегам, которые с первого дня там были. И они эту собирали информацию. То есть проводили радиационную разведку, определяли уровни излучений в разных местах. И когда я прибыл, передо мной была эта карта. Я все знал, где, что, как и почему. Страшно не было. Хотя в случае страха, о них мне рассказывали. Я это знаю, конечно, это было. Вот, так же, как и бесстрашие ложного.
Все те, кто работал там на ликвидации, они все осознавали, да, на что они пошли и что их ожидает вполне возможно в будущем?
Я бы сказал, нет. То есть прекрасно понимали и шли вперед. Это офицеры, химики и соединение гражданской обороны, они подготовлены. Они знали, что это такое. Мало того, офицеры-химики ориентированы на боевые действия. По нормам, по дозам на военное время, эти данные несопоставимы с тем, что должно быть в мирное время, понимаете? Поэтому они, когда им определили дозу 25 БР предельную, то они встречали это с усмешкой, что это на военное время, но гораздо выше. Но это мирное время. Почему там моряки сыграли положительную роль? Потому что мы уже до этого 30 лет практически, даже больше, обеспечили радиационную безопасность в мирное время. И для нас эти нормы, ну, они уже канон, мы уже, так сказать, умеем это делать. Вот. Но вот, то есть офицеры все знали, на что они. Вот, все абсолютно. А рядовые, которых брали, ну, прямо-таки, как говорят, станцплощадок там и так далее, конечно, им приходилось все это объяснять. Они не знали. Многие, во всяком случае, вот были такие случаи, когда стоящий в строю солдат обращается к инспектирующему и говорит: товарищу полковнику, пішлить мене на станцию. В мене, он Грицько уже додому поїхав, а в мене ще рентгенів мало. Понимаете, какая штука? Ну, приходилось ему говорить, что, сынок, погоди, этих рентгенов ты еще наберешь, не торопись, лучше медленно.
Скажите, вы после этого написали книгу «Неизвестный Чернобыль».
Знаете, она недавно написана, осенью. Во всяком случае, конечно, я делал пометки всех этих событий, там, как что развивалось и так далее, но это шло скорее для того, чтобы написать руководство по радиационной безопасности сил, которые участвуют в ликвидации подобных аварий. Ведь этого до Чернобыля не было. Поэтому силы, которые туда прибыли, тоже должны были с чего-то, с нуля начинали практически. Такое руководство, вот, благодаря помощи МЧС и вот Владимиру, в частности, мы написали. Мы, несколько человек нас там... Это было сделано. А книга – это инициатива Кузнецова Владимира Николаевича, который был, ну, в 90-е годы начальник Московской инспекции Атомнадзора, вот, и он предложил, собрал вот людей, которые участвовали в этих работах, предложил: напишите воспоминания. Откровенно говоря, не очень хотелось, знаете, ну, я признаюсь, что это так. Не очень хотелось, потому что, ну, как-то негативно относиться к тем событиям. Я не мог, потому что, во-первых, я их создал, во-вторых, я там сам непосредственно варился в этой каше, участвовал. Так. Сказать, что это что-то... Да, были там ошибки, были, безусловно, и с нашей стороны, как обеспечивающих традиционную безопасность. Но это объяснялось скорее сложностью момента. Очень сложно.
Ну, тем не менее, вы назвали книгу «Неизвестный Чернобыль».
Да, там много любопытных фактов, но даже не с моей стороны, а с физиков. Вот физиков, которые описывали процесс этот. Он действительно, там очень много неизвестных фактов о том, почему взорвался реактор, как и так далее. Хотя в свое время, еще в 90-м году, Медведев выпустил книгу «Уроки Чернобыля», по-моему, так, да, который давал такого рода описание последовательно, что же произошло. И вот если все это суммировать и подытожить, то здесь нельзя говорить, что это только технологическая недоработка проекта или только человеческий фактор. Нет. Я еще хочу сказать, что вот мой 30-летний опыт службы в военно-морском флоте и наблюдение, анализ флотских аварий, они, конечно, несопоставимы с тем, что произошло здесь, но тем не менее, он говорит, что примерно в 99 случаях виноват человек. А здесь наложилась ошибка операторов, которые выполняли эту пресловутую работу исследовательскую, на те технологические недостатки самого проекта. И вот это произошло.
Спасибо. Мы продолжим беседу во второй части программы «Время свободы Северо-Запад». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями Северо-Запада и узнаем о планах некоторых петербуржцев на сегодняшний день.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы». Чернобыль в СМИ. 20 лет в центре внимания. Участвуют заместитель директора политического представительства «Гринпис» в Берлине Тобиас Мюнхмайер и журналист-корреспондент «Радио Свобода» в Виннице Дмитрий Гройсман. Ведет программу Виталий Портников. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. По всему миру в память о погибших и пострадавших проходят траурные мероприятия. Один человек погиб и десятки ранены в Докузпаринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. Более 60 человек задержаны. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. В корякском поселке Теличке, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара сгорел двухэтажный дом, ожоги и травмы получили 3 человека. В Томске сегодня проходят российско-германские консультации на высшем уровне. В сибирский город прибудут президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и члены правительств двух стран. Египетская полиция задержала уже 30 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. До сих пор не ясно, совершили взрывы смертники или сработали бомбы с часовым механизмом. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракты, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека. Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, который, управляя машиной в нетрезвом состоянии, сбил полицейского. Речь идет об атташе миссии Илье Морозове. Министр обороны США Дональд Трансфилд прибыл в Багдад. Необъявленный заранее визит последовал за назначением нового главы иракского правительства. Власти палестинской автономии сообщают об углублении финансового кризиса. Обещанные им деньги до сих пор остаются в арабских странах. По словам палестинского министра финансов, банки опасаются репрессивных мер со стороны Соединенных Штатов. В интернете впервые появилась видеозапись выступления лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Азаркауи. Азаркауи заявил, что повстанцы полны решимости продолжать борьбу. В столице Непала прошла массовая манифестация, сторонники оппозиции празднуют победу. Король Непала объявил, что с пятницы распущенный 4 года назад парламент страны снова приступит к работе.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня в день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в Череповце Вологодской области пройдет митинг и шествие по улицам города. В сквере у храма Рождества Христова пройдет митинг и открытие памятного знака чернобыльцам. Вместе с тем, как сказал председатель Вологодского союза чернобыльцев Владимир Широбоков, основные вопросы и проблемы чернобыльцев чиновниками не решаются. По его словам, закон о монетизации льгот снизил суммарный размер ежемесячных выплат для лиц, пострадавших от радиации, ухудшилось лекарственное обеспечение и были отменены льготы по оплате услуг ЖКХ членам семей, пострадавших от радиации. Карельское отделение общероссийского движения «Союз зеленых России» выступило с заявлением, в котором выразило крайне негативное отношение к любым инициативам, направленным на ликвидацию выборов глав местного самоуправления путем всенародного голосования. «Зеленые» призвали население и представительные органы власти республики, цитирую, «не поддаваться на политические провокации идеологов властных вертикалей и их последователей». Как заявили «зеленые», в настоящее время наиболее конфликтная ситуация возникла в Петрозаводске, где провозглашен курс на ликвидацию института всенародных выборов. Сегодня петербургские охотники вместе со своими собаками выйдут на площадь перед финляндским вокзалом, чтобы выразить протест относительно запрета охоты в Ленинградской области. В клубе «Питерский охотник» отметили, что охота разрешена и в Псковской, и в Новгородской, и в Московской областях, а в Ленинградской почему-то нет. Более того, ответа на открытое письмо охотников губернатору Ленинградской области Валерию Сердюкову так и не последовало. В Калининградской области появились распространители лжевакцины от птичьего гриппа, которые предлагают сельчанам привить домашнюю птицу за деньги. Неизвестные люди, представляясь работниками районных ветеринарных служб, предлагают платную вакцинацию птиц по цене 50 рублей за инъекцию, имея при себе мутную жидкость неизвестного происхождения. Отдел ветеринарии областного министерства сельского хозяйства и рыболовства обратил внимание на то, что вакцинация от птичьего гриппа везде проводится бесплатно. Японская компания Nissan Motor объявила о своих планах по созданию нового сборочного производства в Петербурге. Инвестиции в проект составят 200 миллионов долларов. Строительство завода должно начаться после подписания соглашения с Министерством экономического развития и торговли России. Начало выпуска продукции запланировано на 2009 год. На заводе будет работать около 750 человек. Планируется, что производство будет выпускать несколько моделей, адаптированных для российского рынка.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запад». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждение темы годовщины Чернобыльской аварии. В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать свои вопросы гостю и высказывать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Если бы вас сегодня мобилизовали на ликвидацию аварии на атомной электростанции, вы бы поехали? Об этом прохожих на улице Петербурга спросил Александр Дядин.
Ну, если бы мобилизовали, конечно, пришлось бы ехать. Просто как человек законопослушный. Ну, что делать? И мы не меняемся, к сожалению. И я думаю, что если что-то, не дай бог, подобное произойдет, будет примерно то же самое, что и с ликвидаторами аварии в Чернобыле. И потом они будут, эти люди, ходить, обивать пороги кабинетов бюрократов, доказывать то, что они ликвидаторы, они верблюды. А те скажут, что мы вас туда не посылали. Так было в Афгане. Время идет, ничего не меняется.
Я врач, я на это подписывалась, когда шла в медицинский институт. Кто-то это должен делать. Наверное, мне было бы страшно сейчас. Ну, куда деться?
Я бы, наверное, не поехал. Потому что вот я считаю, что я один ребенок в семье. Я бы не поехал, вот чисто из-за того, что просто мне своих родных жалко.
Не знаю. Ну, скорее нет. Здоровье-то дороже. Вообще, я думаю, это мужское дело – ликвидировать последствия.
Не знаю. Ну, надо, значит, надо, если это надо делать.
Скорее, да. То есть нас так воспитывали. Всегда общественное на голову выше, чем личное. Вероятно, так.
Ну, конечно же, поехал помочь ликвидировать всю эту ситуацию и исправить все, что можно. Это просто долг, гражданский долг, помочь ближнему. Конечно, даже обидно то, что вот наши чиновники все отвергают. Надо надеяться на себя.
Когда случилось, я как раз была беременная, я жила в Брянской области, это было совершенно рядом. Я как раз ржала, когда все это произошло. И сейчас, живя здесь, в Ленинградской области, есть очень много в моем окружении знакомых, которые были ликвидаторами. То, что с ними сейчас происходит, это очень страшно. И вот мне горько просто за ту страну. Но я, наверное, все-таки здесь живу, я здесь выросла, меня здесь воспитывали. Поэтому я бы сама поехала, но вот своего ребенка не пустила бы.
Нет, семья. Но я не могу так абстрактно говорить, то есть зависит все от ситуации. Бросаться, если родина скажет, нет, семья скажет, тогда да. Родина скажет, спрошу у семьи.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Если бы вас сегодня мобилизовали на ликвидацию аварии на атомной электростанции, вы бы поехали?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Владимир Алексеевич Москаленко, ликвидатор аварии на Чернобыльской атомной электростанции, эксперт компании «Городской центр экспертиз», занимающийся безопасностью на ядерных объектах. Тема нашей беседы – годовщина Чернобыльской аварии. Владимир Алексеевич, вот мы только что прослушали опрос. Что вы можете сказать по этому поводу?
Мне очень приятно все-таки, что, ну, скажем, большинство говорит, что да, поехали бы. И я очень надеюсь, что это не простые слова, и что они связаны не с тем незнанием возможной обстановки, а именно с патриотическими чувствами. Это очень хорошо, конечно. Заметил одну вещь, что это мужское дело. Вы знаете, в Чернобыле было столько ликвидаторов женщин, что очень много. Ну, как обойтись без них в тех же пищеблоках или, скажем, в различного рода санитарных пропускниках или специалистов институтов научно-исследовательских, там, и московских, и питерских, и других, и украинских, вот, которые занимались вопросами разработки приборов, измерений. Ведь вопросы измерений были там очень и очень важными. Ведь там можно было элементарно ошибиться где-то. Поэтому женщин было много, очень много. И это хорошо, наверное.
Ну вот сейчас Сергей Кулиш, один из ликвидаторов, объявил очередную голодовку. и, как известно, это уже крайние меры, он находится в отчаянии, и он не один такой, ведь многие ликвидаторы не могут добиться справедливости от государства, которое, собственно, все-таки отправило их туда, и ради которого, ради патриотических чувств, как вы говорите, они туда поехали. Вот 20 лет прошло, а люди все еще борются и, видимо, безнадежно.
Это очень тяжелый и позорный вопрос для государства. Я хочу заметить, что не ликвидаторы принимали соответствующий закон, приняло государство. Ну, Верховный Совет вначале, да, потом Дума это дело перефразировала несколько в худшую сторону, но тем не менее все это принято государством и продекларировал. Вот те льготы, ту помощь, которую государство готово было оказать ликвидаторам, и не давая многого из этого, конечно, это позорно. Я в общественной организации инвалидов Чернобыльцев, военнослужащих здесь, в Санкт-Петербурге, и нам постоянно приходится бороться тоже. Кулиш, очевидно, ну, не в организации, в одиночку с этим тяжело справиться. И вот это то, что он голодает, это, конечно, крайняя мера, она очень такая тяжелая, и с сочувствием к нему можно относиться. Нам удается иногда добиться, но даже решение суда, и то не всегда выполняется на местах, буквально. Мы работаем через военкомат, как военные, они являются нашими поставщиками нам всяких финансовых средств, в первую очередь, безусловно, да. Так вот, даже решение президиума городского суда, военкомат на уровне клерка какого-то, так, принимает решение, вот этот коэффициент учесть, а этот все-таки не надо. Вот так, вы понимаете? И разводишь руками, что делать? Что делать? И, значит, вот безнаказанный этот человек получается, даже для суда. Вот это, конечно, тяжело.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Меня зовут Николай. Хочу выразить восхищение все-таки нашими людьми, которые смогли справиться с такой беспрецедентной аварией. И что сейчас говорят, ну, надеемся, что у нас тоже растет такое же поколение. А вопрос такой, вы не наблюдаете, как живут все-таки, вот, допустим, в Белоруссии или на Украине, так же там голодают, так же им там не выплачивают? Это первый вопрос. И второй вопрос. У нас невозможно выехать на автомобиле, который является источником повышенной опасности, без автогражданки. Как вы считаете, повысило бы, ну, как бы защиту или ответственность, если бы наше министерство атомной промышленности во главе с Кириенко, который устроил дефолт, и все-таки обязали страховать ядерные объекты, строительство и все остальное. Когда страхуешь и когда платишь деньги, и когда страховые компании...
Ну, к сожалению. Сорвался, но, я думаю, понятно.
Понятно, да, вопрос понятен, конечно. Я хочу сказать, что страхование есть. Как раз страхование этих предприятий от возможного вреда населению окружающей среде, которые они могут нанести вследствие аварии. Возможно, это несколько позже чернобыльских дел появилось, но в данном случае, ну, например, недавно я был на Кольской атомной, там есть такой, Росэнергоатом имеет страхование по этой части, вот энергетическая страховая компания, и они запасаются определенными средствами. Я не скажу, что они очень большие средства, но тем не менее для начала работы или для начала оказания какой-то помощи они есть, эти средства. Это так, да.
И второй вопрос про Белоруссию и Украину.
По тем сведениям, которые поступают, ну, из неофициальных, знакомые и прочее, в принципе, похожая ситуация. В принципе, похожая. Несколько лучше в Беларуси. Лукашенко там все-таки своими решительными мерами, он там как-то принимает меры. Хотя и там много недовольных, конечно. Но Беларусь ведь, по сути, как по территории, пострадала больше всех. Больше всех. Там очень большой район отчуждения, очень большой район. И много людей пострадали.
Ну, вот в Петербурге, что далеко ходить, большое количество ликвидаторов живут очень тяжело. Пьют, не устроены, ну, если говорить прямо, и это, я думаю, многие видят, кто хоть как-то к этой теме, с этой темой сталкивается. Вот почему все-таки прошло 20 лет, не индексируются выплаты, как говорят чернобыльцы, уже почти 10 лет? Может быть, местные власти, например, петербургские, могли бы, да, что-то сделать? У нас полминуты, после новостей продолжим ответ на этот вопрос.
Понятно.
Ну вот,
начнем. Это да. Хорошо. Дело в том, что, да, наверное, что-то можно было бы сделать. Индексация не проводится. Причем я должен сказать, что и после решения суда, то есть суд принимает решение по индексации и пишет далее, что в последующем проводить эту индексацию согласно тем нормативам, которые определяет правительство. Нет. Нет, вот по решению, допустим, еще выполнит, а дальше опять в суд, опять этот круговерть.
Бесконечный. Спасибо. Мы продолжим беседу и общение с радиослушателями после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб и десятки ранены в Дагуспаринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента. В корякском поселке Телички, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара сгорел многоквартирный дом. Ожоги и травмы получили 3 человека. Египетская полиция задержала уже 30 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, который, управляя машиной в нетрезвом состоянии, сбил полицейского. В Томске сегодня начнутся российско-германские консультации на высшем уровне. В сибирский город прибудут президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и члены правительств двух стран. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Владимиром Алексеевичем Москаленко, ликвидатором аварии на Чернобыльской атомной электростанции, экспертом компании «Городской центр экспертиз», занимающимся безопасностью на ядерных объектах. Наши слушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня слушаете?
Да.
Рем Мухамедович Абизов, Москва. Учитывая опыт Чернобыля, я думаю, что МЧС должно разработать юридическую основу привлечения населения к ликвидации возможных аварий. Привлечение населения к ликвидации должно производиться на основе договоров, в которых должны быть записаны все условия, об, так сказать, оплате и так далее. И с учетом лечения при возможных болезнях, заболеваниях.
Да, очень правильная мысль. Вот в последующем, после Чернобыля, когда мы разрабатывали руководящие документы, и в том числе Минэнерго и так далее, мы везде указывали, что работы в таких условиях должны проводиться только на добровольных началах. Только на добровольных. То, что случилось в Чернобыле, там же были посланы войска, все понятно, да. Но если, не дай бог, случится что-то подобное, есть смысл и будет больше пользы, если люди поедут туда добровольно и будут знать, на что они рассчитывают. Поэтому мысль очень, я считаю, правильная, что, ну, МЧС или, это, скорее всего, это будет уже какой-то определенный закон должен быть, ну, принят по техногенным катастрофам, там, природным катастрофам и так далее. МЧС как исполнители, конечно, они должны быть готовы и прочее. Здесь возникает много вопросов, в том числе, скажем, ну, вопрос, вернемся к тому, к Чернобылю. Все ли делалось, чтобы... Вот смотрите, как глушили реактор, что только туда не сыпали. А давайте зададим вопрос, а если сейчас случится, что туда будут? Будут туда что-то сыпать? Что? Нужно ли? И так далее. Разработаны ли эти технологии? Может быть, я их не знаю. Может быть, они есть, но тогда почему они закрыты? Почему, скажем, не существует каких-то запасов этих средств для того, чтобы таким образом заглушить реактор?
Вот. Послушаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, сорвался. Ну, продолжая то, что вы говорите, вы занимаетесь до сих пор этой темой все-таки, да? Вы занимаетесь безопасностью, да, на ядерных объектах.
Да, но сейчас, конечно, уже не практическая работа, а
определенно... Экспертное.
Экспертное, да, составление руководящих, нормирующих документов, вот. Я подключен в определенной степени к работам Центра Минэнерго по безопасности. Руководитель мой коллега, кстати, он в этой книге, о которой мы говорили, он тоже написал очень интересную статью. Он занимался вопросами дезактивации вертолетов, которые зависали над реакторами. Вот. И в этом плане работа ведется. Ведется она необходимая, потому что места добычи нефти, места добычи газа, места переработки нефти, газа несколько меньшей степени, они тоже обладают, содержат радионуклиды природного происхождения, с которыми требуется, ну, как-то работать, куда-то их нужно девать, потому что они тоже опасны сами по себе. Пусть их меньше, конечно, чем в Чернобыльской катастрофе, но тем не менее они есть, а потому что они охватывают гораздо больший круг людей во всем мире практически. Смотрите, мы же снабжаем нефтью всю Европу.
Сейчас говорим об энергетической безопасности.
Да, это вот эти вопросы, конечно, мы участвуем в них, в разработке документов.
Попробуем принять еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Надо не принимать и разрабатывать всевозможные условия на случай нового подобного несчастья, как и многого другого в этой стране. А просто закрывать их надо. И чем скорее, тем лучше.
Спасибо за ваше мнение. Вот, кстати, такое радикальное предложение. Как его можно расценивать?
Ой, тяжело. Вы знаете, тяжело. Ну, давайте думать и о будущем. Что делать? Вот недавно прошла конференция о проблемах безопасности в атомной энергетике. Были очень интересные выступления, связанные с направлением, дальнейшим направлением развития этой отрасли. Да, самое опасное по своим последствиям оказался РБМК, но ведь не стоит сбрасывать со счетов и то, что такого типа реакторы работают, ну, работали до какого-то там 90-х годов, начала 50-х годов. Они работали, они не давали энергию, они для других целей были, но они работали. И их обслуживали очень серьезные специалисты, не допуская каких-то серьезных аварий. Хоть там что-то случалось, безусловно, но, конечно, не в такой степени. Здесь же смена, которая проводила этот эксперимент, она оказалась... По своей подготовке, ну, короче, в ней не было ни одного физика. Не было ни одного физика, который в определенный момент, когда мощность реактора упала почти до нуля, он бы сказал, нельзя поднимать мощность. Трое суток выдержать, все. Ну, тогда бы сорвался эксперимент, но не было бы взрыва. Вот так.
Скажите, вот мы сейчас с вами находимся в непосредственной близости от Ленинградской атомной электростанции. Да. Возможно ли что-либо подобное сегодня, и в частности, насколько безопасна ЛАЭС?
Видите ли, ЛАЭС, вернее, после Чернобыля, конечно, предприняли ряд очень серьезных мер по повышению безопасности, она функционирует, но у нее другая беда, она выработала свой ресурс. И вот сейчас решается вопрос, что делать. Ну, продлили там на пару лет, но это же не решение. Что делать? Ведь она не имеет защитного колпака, который сейчас должен быть там. Ну, и еще некоторые там элементы не в полной мере соответствуют требованиям безопасности. Вот это. Ну, а то, что, скажем, недавно там произошло при плавке радиоактивного металла, да, это, конечно, никакого отношения к безопасности атомной станции не имеет.
Ну, все-таки возможно или нет что-либо подобное сегодня?
Если человек не поможет, то не будет.
Но в принципе...
Ну, в принципе, да. Если человек где-то, ну, грубо говоря, прохлопает, где-то допустит отклонение от регламента или что-то, может быть.
То есть это может быть и на ЛАЭС, и на других объектах?
Конечно, конечно.
Вот вы говорите, что делать, говоря о ЛАЭС. Ну, и ведется постоянная такая борьба, зеленые, да, там выступают. Сама ЛАЭС говорит о том руководству, что у них безопасность в норме и так далее. Ну, вот, в принципе, сколько еще проработает эта атомная электростанция?
Ох, ну я же не реакторщик, это мне трудно сказать, конечно. Очень трудно. Ну, тоже двухлетний срок продления там эксплуатации, ну, видимо, это выдержит, безусловно. А может и больше выдержать. Но что дальше? Что дальше?
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Владимиром Москаленко, ликвидатором аварии на Чернобыльской атомной электростанции, экспертом компании «Городской центр экспертиз», занимающимся безопасностью на ядерных объектах. А нашу программу продолжает рубрика «Мой сегодняшний день», 26 апреля, которую представит Наталья Нестеренко.
Мой сегодняшний день.
Сегодня 26 апреля, среда. Чему посвятят этот день петербуржцы? Студент Юрий Левыкин.
Вечером в 8 часов я буду на метро Горьковская, около театра «Балтийский дом», где со свечой в руке я почту память тех, кто пострадал от аварии в Чернобыле и вообще от ядерной индустрии. Это будет не политическое мероприятие, туда может прийти любой желающий и присоединиться ко мне в моей скорби, в моем сострадании, выразить сочувствие тем людям, которые пострадали в момент аварии и на протяжении последних 20 лет продолжают страдать. Там будет развернут небольшой плакат, где будет написано тоже слова траура, и будет несколько информстендов, где будет написана краткая информация о том, что же случилось, и будут несколько фотографий с трагедии, как это выглядит сейчас.
Продолжает отмечать праздник Пасхи волонтер Светодуховского центра Александра Невской лавры Вера Храмцова. И сегодня важным для нее будет...
Музыка, конечно. Музыка во время концерта. У нас очень много молодых исполнителей, которые приехали на конкурс. Мы прослушивали их эти дни. Я даже удивилась, сколько у нас талантов непознанных, впервые услышанных, будем слушать все. Это конкурс православной песни, лирической православной песни.
И художник Кира Горелла расскажет о своих планах на сегодня.
Я отведу ребенка в школу, потом поеду в мастерскую и буду там писать картину «Девушка в русском костюме». Это не совсем похоже на то, что сейчас все пишут, да, то есть это больше похоже на то, что писали в конце 19 века, в начале 20-го. У меня есть небольшая работа, где-то 15 на 10 сантиметров, и я буду писать большую, где-то 50 на 70. Конечно, для души, но как бы с реализацией проблем не встает. То есть как бы есть люди, которые как бы хотят что-то красивое повесить себе на стену, любоваться этим.
Это были художник Кира Горелла, волонтер Светодуховского центра Александра Невской лавры Вера Храмцова и студент Юрий Левыкин.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Закрытие Чернобыльской АЭС, интервью с очевидцем и участником. Армения и Азербайджан. Как избежать экономического давления России. Рассказ о великом противостоянии млекопитающих и динозавров. И «Мамы глазами нянь». Что такое современная российская няня. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая программы Ирина Лагунина. Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Я объявил официально, что мы ядерная страна.
Факт геноцида армян в Османской империи признали парламенты 18 стран.
Суммы в свое время не индексировались, теперь инвалидам приходится идти в суды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Махмуд Аббас может отправить кабинет министров в отставку.
Пока накопленные российские инвестиции в киргизскую экономику минимальны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».